«Ну, ладно, я пошел», — сказал Горбуй. «Ты расскажи Коре, что знаешь, или не рассказывай. Ты вольная птица».
«Я не птица, я ворон», — сказал Калнин.
«Ты уверен, что мне следует возвращаться?»
«Я думаю о другом», — сказал Калнин. Он снял очки, протирал их носовым платком, близоруко щурясь на Горбуя. «Я думаю, как лучше всего вести себя нам с Корой.
Вы должны вести себя так, чтобы нарушать их планы, но не дать им догадаться об этом».
«Спасибо за дельный совет», — усмехнулся Калнин.
«Возвращайтесь домой и ждите, что будет дальше», — продолжал Горбуй. «А как только вы мне понадобитесь, придете на помощь. Надеюсь, вы понимаете, что я остался совершенно один».
«А что они собираются делать?» — спросил профессор.
«К сожалению, я знаю не больше тебя», —
толстый мальчик заторопился.
«Послушай, Эдик, я не хочу, чтобы они меня хватились. Уже 7 часов».
«Ты прав», — согласился Калнин. «Но все же ответь мне, как они собираются выполнить свою угрозу? Как они будут доставлять вирус на Землю?» Горбуй склонил голову, словно впервые увидел Калнина.
«Значит, ты не знаешь?»
«Не знаю».
«И не предполагаешь?»
«Подозреваю».
«Поделись с нами».
«А ты-то знаешь?»
«Я убежден».
«И что же?»
«Зададим этот вопрос девушке».
«Какой вопрос?» — спросила Кора.
В этой дуэли реплик она поняла суть спора.
«Каким образом вы намерены завоевать Землю, если вы куда более отсталая планета, чем Земля, и в вашем распоряжении не так много времени?»
«Но в моем распоряжении есть вирус», — напомнила Кора.
«Вот именно».
«Тогда я переправлю вирус на Землю».
«Как?»
«Вместе с носителем, с каким-то больным животным».
«Или человеком». «Ну вот», — сказал Горбуй, обращаясь к Калнину. «Устами младенца глаголит истина. Если у нас с тобой были какие-то сомнения, то теперь я их не вижу. Мы заражаем вирусом наших пришельцев».
«Поэтому нам вчера вернули нашу одежду», — вмешалась Кора.
«Вернули одежду?» — Горбуй и этого не знал.
«Да, вернули одежду и сказали, что нам пора домой».
«Черт побери, как же они заразят вас!» — Горбуй размышлял вслух.
«Существует немало способов заразить нас», — ответил Калнин. «Они зависят от того, каким путем передается вирус. Так что тебе надо доказать им, что ты ничего дурного не подозреваешь, но постараться узнать, каким образом вирус передается».
«Да», — согласился Горбуй, — «ты прав, Эдик. Они могут передать вам его в пище, через вентиляцию, но так, чтобы не заразиться самим».
«Не ломитесь в открытые двери», — сказала Кора. «Мише Гофману сделали укол. Они заведут нас одного за другим в подвал и сделают нам уколы. Потом у нас будет несколько часов инкубационного периода, и нас забросят домой. И если они правы, то на Земле наступит хаос».
«Иди», — сказал Калнин.
«А что вы будете делать?» — спросил Горбуй Эдика.
«По крайней мере, я знаю одно», — сказал профессор. «В лагерь нам возвращаться пока нельзя».
«А как же остальные?» — спросила Кора. «Мы должны их предупредить».
«Скажи, пожалуйста, о чем ты их предупредишь?» — поинтересовался Калнин.
«Чтобы они опасались заражения вирусом.
Но ведь пока Виктор не скажет нам, как распространяется и передается вирус, мы не знаем, о чем предупреждать.
Не есть? Не дышать? Не давать делать укол? Как спастись? Значит, пускай они погибают, а мы будем жить?
Если вы будете живы, — Горбуй опередил профессора, который хотел возразить Коре,
— то сможете помочь остальным. Мертвые вы никому не нужны, кроме генерала Лея, потому что вы источник смертельной инфекции.
«Так что же делать?» — воскликнула Кора. «Оставаться здесь и ждать вестей от меня», — сказал Горбуй.
«Не совсем так», — поправил его Эдуард Оскарович. «Мы пройдем 300 метров в ту сторону, откуда видны лагерь и бараки. Важнее не спускать глаз с лагеря. Может быть, увидим что-нибудь интересное».
«Хорошо», — согласился Горбуй.
«С Богом», — сказал Калнин. «Возвращайся скорее».
«Я постараюсь», — сказал Горбуй и ускорил шаги. Они смотрели, как он скрылся в зелени.
«Как будто смотришь кино», — сказала Кора, когда Горбуй уже скрылся.
«А Горбуй — его настоящая фамилия?»
«Нет», — сказал Калнин, — «его фамилия Горбуз». Но когда он стал здесь большой шишкой, его имя переиначили на местный лад.
«Вы с ним учились?» — догадалась Кора.
«Тебе хотелось бы узнать, как все произошло на самом деле?» — спросил профессор.
«Разумеется».
«Я надеюсь, что для краткой версии времени у нас будет достаточно», — ответил профессор. «Только давай перейдем на ту тропинку, откуда можно наблюдать за нашим лагерем».
«А вы начинайте, сразу начинайте».
«Хорошо».
Они пошли обратно к лагерю. Утро уже расцвело, расшумелось песнями птиц, веселым ветром и косыми лучами солнца, бьющими сквозь листву. Над ними прошел на бреющем полете вертолет, потом еще один.
«Снова прилетели генералы?» — спросила Кора.
Но профессор ничего не ответил до тех пор, пока тропинка не подошла ближе к склону, и оттуда можно было посмотреть вдаль в сторону моря. И тут они увидели, что на футбольном поле возле виллы «Радуга» стоят уже несколько вертолетов. Солдаты выгружают из них тюки и ящики. Еще дальше группа солдат собирала нечто вроде большого миномета. Солдат было много, и видно было, как вдали от берега поднимается еще отряд моряков в серой одежде с голубыми отложными воротниками, вырезанными волнисто, чтобы подчеркнуть флотский характер формы.
«Они собирают целую армию», — сказала Кора.
«Ты наблюдательна», — заметил профессор. «Но для чего?»
«Я почти уверена, что они хотят все же отправить этих людей в наш мир. Значит, они не боятся вируса? Значит, у них есть противоядие?»
«Может быть, ты права. Будем надеяться, что Виктор об этом узнает».
«Виктор Горбуз?»
«Виктор Филиппович Горбуз, ровесник Октября».
«Что это значит?»
«Это значит, что он родился в 1917 году. Мне так странно порой, каких обычных вещей ты не знаешь.
А я должна знать, что такое ровесник Октября?»
«Наверное, нет. Ты же помнишь, что такое дни Термидора или мартовские иды?»
«В мартовские иды убили Юлия Цезаря. Я читала об этом роман Торнтона Уайлдера».
«Новый роман?»
«Нет. Он был написан в ваши времена. Может, вы даже были знакомы с этим писателем?»
«Нет, не пришлось. Боюсь, что если он американский писатель и не очень прогрессивный, его у нас не переводили».
«Писатели бывают прогрессивными и агрессивными?»
«Не мели чепухи», — возмутился профессор. «Писатели бывают прогрессивными и реакционными». «Впрочем, ты лучше меня не слушай. А то получается, что мы говорим с тобой на разных языках».
«Для меня это замечательно. Для Горбуза — не знаю. А для Нинелли это, наверное, трагедия. Так что все или почти все согласны вернуться в свое время, а для меня — 49-й год смерть».
Они вышли на широкую тропинку, которая вела к лагерю, И профессор Калнин принялся рассказывать о том, как физики Калнин и Горбуз оказались в параллельном мире. Путешествие до лагеря заняло 10 минут, и этого оказалось достаточно, чтобы профессор Калнин рассказал Коре удивительную историю.